Глава восьмая. В холодные вечера уютнее всего было посидеть и поболтать на кухне. Столовая, даже когда в огромном камине пылал огонь, производила впечатление безликой. Комната давала кров, но не отражала вкусов и наклонностей своих обитателей. Вид протертого линолеума, который топтала столько ног, нисколько не огорчал женщину, купившую его в свое время. Деньги на него не были накоплены упорным трудом, ее муж и дети не ходили по нему, он просто лежал на полу. В вычурной вазе с позолоченными ручками, стоявшей на каминной полке, уже больше года торчал пучок засохших эвкалиптовых веток. Липкая бумага, свисавшая с потолка, представляла собой кладбище прошлогодних мух. Столовая никогда не слышала детского смеха. Смех, звучавший в этих мрачных стенах, не объединял людей. Он был данью взаимной вежливости, не больше. Зато гостиничная кухня ничем не отличалась от кухни каких-нибудь фермеров. Роуз Бакмен начищала плиту до блеска, а Стрелок следил, чтобы она щедро топилась в холодные вечера. Кухонный стол был выскоблен до белизны, над ним был приколот старый календарь. Чашки, висевшие на медных крючках, украшали буфет полной посуды. Поскольку именно здесь я слушал большинство рассказов Артура, кухня всегда напоминала мне о нем. Любопытно, что женщины, приезжавшие в гостиницу, избегали заходить на кухню. Может быть, потому что она могла напомнить им собственный заброшенный очаг? Женщины чувствовали себя свободнее в столовой. Там ничего не напоминало о доме. Там была атмосфера, сулившая веселье без помех и всяческие развлечения. Иногда Артур, Стрелок и я играли на кухне в покер. Научил меня игре Стрелок, хвастаясь при этом крупными суммами, которые он якобы то выигрывал, то проигрывал в игорных домах, куда часто захаживал, когда жил в городе. Не сомневается парень. Было время, когда и 50 фунтов были для меня не деньги. Под влиянием этих рассказов я, подобно Шепу, начал верить в легкий путь к богатству. Сами по себе деньги никогда не представляли для меня интереса. Но рассказы Стрелка о крупных выигрышах давали повод помечтать о том, как удача в картах помогает мне избавиться от жизни клерка и спокойно отдаться писательскому труду. Я живо представлял себе, как, сидя за столом, заваленным банкнотами, непроницаемый и суровый, я сдаю карты. Люди, с которыми я играю, богачи, ставящие на карту сотни тысяч фунтов. На рассвете, проигравшись в прах, они, спотыкаясь, покидают сизый от табачного дыма и горный зал, а я, уверенный в себе и спокойный, выхожу, сажусь в такси, и мои карманы так набиты деньгами, что мне трудно идти. Я даю десятку шоферу. Сдачи не надо. Как он мне благодарен, этот воображаемый шофер. Но тут мечта искушает меня отправиться к нему домой. Я даю деньги на образование его детей, оплачиваю сложную операцию его жены, за которую согласен взяться только один знаменитый хирург. Но и после всех этих чрезвычайных расходов у меня остается достаточная сумма, чтобы заниматься свободным творчеством. Я получал 25 шиллингов в неделю, и 22 шиллинга 6 пенсов платил за комнату и питание. На все остальные расходы у меня оставалось 2 шиллинга 6 пенсов. Эти 2 шиллинга и 6 пенсов были для меня состоянием. Раз в неделю я покупал бюллетень и углублялся в изучении напечатанных в номере рассказов. Бюллетень — политический еженедельник, издающийся в Австралии, имеющий литературную страницу. Примечание переводчика. Остающиеся 2 шиллинга я разменивал на мелкие монеты и носил в кармане, часто пересчитывая их. Это были мои собственные деньги, мой заработок. В покер мы играли на пенсы. И меня поражало, до чего же везет Стрелку. Артур играл без особого интереса. Что выиграть, что проиграть, ему было безразлично. Несколько пенсов не имели для него значения, проигрывал он весело. Для меня же имел значение каждый пенс. Они составляли весь мой капитал. Я понимал, что должен копить их, потому что вскоре опять окажусь без работы. Мистер Р. Дж. Кроутер не раз советовал мне поискать работу, на которой легче продвинуться. Но я не трогался с места, предвидя, что найти другую работу мне будет не так-то просто, и боясь трудностей. Но в конце концов отец посоветовал мне бросить эту службу и попытаться найти что-нибудь получше. «Если сидеть и ждать, никогда ничего хорошего не добьешься», — сказал он, и добавил, думая успокоить меня, «а с Артуром дружбу ты всегда сохранишь». Итак, я подал заявление об уходе из конторы. За 3 дня до того, как отец должен был приехать за мной в двуколке и навсегда увезти отсюда, я сидел за кухонным столом со Стрелком и Артуром и играл в покер. В кармане у меня было всего 2 шиллинга, но я успокаивал себя тем, что, уходя с работы, 2 шиллинга иметь я все-таки буду, так как при расчете получу плату за неделю. Я сел за стол, не сомневаясь, что проиграю и на этот раз. Всякий раз после покупки бюллетеня я проигрывал оставшиеся 2 шиллинга Стрелку, который смягчал горечь проигрыша похвалами моему искусству. «У тебя задатки хорошего игрока, можешь не сомневаться». После часа игры у меня оставалось 3 пенса. Артур подевывал, ему хотелось спать, он проиграл 9 пенсов. Я уныло смотрел на Стрелка, сдававшего карты. Мысль о том, что я скоро останусь без работы, мучила меня. Я надеялся, что Стрелок выиграет следующую игру, и можно будет больше не волноваться. «Лучше поиграть все», — думал я, — «чем остаться с 3 пенсами». Карты так и мелькали в руках Стрелка. И вдруг я увидел, как он быстрым движением вытащил из-под стола карту и подложил ее себе. Это потрясло меня. Я никогда не допускал и мысли, что в нашей игре возможно мошенничество. Я считал, что воровские наклонности Стрелка не могут распространяться на нас. Дружеские отношения, казалось мне, обеспечивали безусловную честность всех участников игры. «Ты смошенничал!» — не веря собственным глазам, закричал я. «Ты смошенничал!» И вдруг по выражению его лица понял, что жульничал он всегда, и в течение многих месяцев обворовывал меня. Стрелок вскочил, оперся руками о стол и приблизил искаженное злобой лицо к моему. «Врешь, сволочь!» — сказал он сквозь зубы. «Я сверну тебе шею, проклятый мальчишка!» Ярость Стрелка была для меня только лишним доказательством его вины. Не помня себя от бешенства, я вцепился ему в глотку. За годы хождения на костылях мои руки сильно развелись. Я рванул его так, что он перелетел через стол, потащив за собой и меня. В следующий момент он грохнулся об пол, я рухнул на него. Но и падение не заставило меня разжать рук. Стрелок начал молотить меня кулаками по голове, откатываясь при каждом ударе, чтобы иметь возможность размахнуться. Я опустил голову и впился подбородком ему в плечо. Стрелок попытался ударить меня коленом в пах, но я повернулся, и его колено угодило мне в бок. Я чувствовал, как прогибаются мои ребра под его ударами. Он старался схватить меня за горло, и я еще сильнее сдавил его. Он рывком перевернулся на живот, и я оказался под ним. Тогда он приподнялся, увлекая меня за собой, и снова грохнулся вниз, сильно стукнув меня головой об пол. Мы катались по полу. Он злобно пинался, мотал головой, старался боднуть меня. Вдруг я почувствовал, что он как-то обмяк. Рука Артура легла мне на плечо. «Отпусти его, Алан». Все это время он стоял над нами, как судья на ринге. Я разжал руки и встал, держась за стол. Стрелок лежал на полу, тяжело дыша. Я стоял, понурив голову. Наконец Стрелок поднялся и плюхнулся на стул, положив голову на руки. Грудь его вздымалась. Он закашлялся. Артур принес воды, и он жадно выпил. Артур повернулся ко мне. «Ты как, ничего?»
«Ничего».
Я отошел от стола и сказал Артуру: «Пожалуй, я пойду к себе». Хорошо, я сейчас приду. Я прошел в нашу комнату, закрыл за собой дверь и, прислонившись к ней, постоял с закрытыми глазами в темноте. Тяжелое дыхание стрелка было единственным звуком, доносившимся из кухни. Потом стрелок заговорил. Не будь он калекой, я бы с ним живо разделался, можешь не сомневаться. Пришлось поддаться, потому что я боялся за него. Но если он меня еще когда-нибудь тронет, я из него дух вышибу. Я распахнул дверь и влетел в кухню, как бык на арену. Стрелок испуганно вскочил. Я шумом захлопнул кухонную дверь, в ней не было замка, и повернулся к нему. Я калека, да. Я тебе покажу, какой я калека. И ринулся к нему, чувствуя в себе необычайную силу и уверенность. Стрелок в страхе повернулся к Артуру. «Останови его!» «Ты же сам напросился?» — спокойно сказал Артур. Он не двинулся с места. Стрелок начал отступать. Я за ним. Внезапно, шмыгнув мимо меня, он бросился к двери. Прежде чем он успел открыть дверь и выскочить в коридор, я швырнул в него костыль. Артур поднялся и принес мне костыль. «Сядь и успокойся». Я молчал. «Как ты себя чувствуешь?» — встревоженно спросил Артур. «Паршиво. Вид у тебя так себе. Сейчас я налью тебе чашку чая». Мы сидели и молча пили чай. Через некоторое время я перестал дрожать и улыбнулся ему. «Ну? Завтра я покажу тебе прием, как вывихнуть плечо. Силы в руках у тебя для этого достаточно. Это лучше, чем хватать за горло, если затеялась настоящая драка. Действует отрезвляюще. Никогда не хватай за горло. Ты сам не знаешь свои силы». «Твоя правда», — согласился я. «Но смотри, применяй этот прием, только когда тебя совсем припрут к стенке. Не твое дело драться с кем-то одним. Твое дело драться со всем миром». «Что? Что ты хочешь этим сказать? Как так, драться со всем миром? Ты, вероятно, хочешь сказать, не думай, что я ненавижу стрелка, это я и хочу сказать». «Ничего не понимаю. В голове у меня путалось. Этот подлец обкрадывал меня, но я знаю, что если завтра он явится ко мне и попросит что-нибудь сделать для него, я пойду и сделаю. Мягкотелый я. Вот в чем моя беда. Сволочь мягкотелая. Я ненавижу скандалы, понимаешь? Мне от них плохо делается. Стоит мне ввязаться в ссору, и я потом 2 дня никуда не гожусь». «А ты ведь мог его убить», — сказал Артур, продолжая думать о своем. «Что ты?» — воскликнул я. «У меня и в мыслях этого не было». «Это ни черта не значит, было у тебя в мыслях или не было. Парень, можно сказать, находился при последнем издыхании, когда я велел тебе отпустить его». Его слова испугали меня. «Я, пожалуй, лягу», — еле выговорил я. «Хорошая мысль, и я тоже». Уже раздевшись, он сказал мне тоном почти извиняющимся: «Я не стал встревать в вашу драку. Мне кажется, ты не хотел, чтобы я вмешивался. Но я был тут же, рядом. Ты ведь понял?» «Да», — ответил я. «Я понял. Спасибо за то, что ты не вмешался, Артур».